Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Поток», и мы для вас множество всяких разных тем подготовили. Как обычно, координаты эфира смски плюс 7-925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот» смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте с движения начнем.
В движении.
Семибальные по-прежнему пробки в городе. Ничего нового. И, видимо, в ближайшие несколько дней это не изменится. По МКАДу здесь пробки... Да везде, наверное, но особо серьезное затруднение между Киевским шоссе и Минским шоссе, между Дмитровским шоссе, внешняя сторона стоит, и Ленинградкой, и по внутренней стороне от Волоколамки до Ленинградки. Это пробка. Еще отмечу затруднение: внутренняя сторона Лосиного острова. Здесь ДТП, и поэтому большие пробки. Трешка стоит вообще практически глухо, а Садовое кольцо, ну, наверное, сказать, что пешком будет вот быстрее.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Начнем с заявления Сергея Лаврова, который говорит, что перемирие на Украине стало бы путем в никуда, нужны надежные договоренности. Крушению танкеров в Керченском проливе будет присвоен статус федерального ЧС. Вице-мэр Москвы объяснил запрет на строительство микроквартир в российской столице. И в конце мы обсудим, что как-то всерьез взялись за школу, и, видимо, слезы родителей чиновники заметили, потому что правительство осведомлено о проблеме высокой нагрузки на школьников и будут с этим решать и что-то делать. Ольга Ярославская, уполномоченная по правам ребенка в Москве, сегодня гость «Умных парней».
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Сергей Лавров, министр иностранных дел России, говорит, что перемирие на Украине сейчас стало бы путем в никуда. Нужны какие-то надежные договоренности. Лавров говорит, что Франция, например, направляла по закрытым каналам предложение диалога по Украине без Киева. Несколько раз были по закрытым каналам обращения французских коллег. Давайте мы поможем, наладим диалог по украинскому вопросу. Кстати, без всякой Украины, сказал Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ. Он уточнил, что такие сигналы от Парижа исходили как бы в нарушение западного правила про ни слова об Украине без Украины. И в то же время Франция также выступает инициатором направлении миротворцев на Украину, готовят у себя украинских солдат, уточнил он. Николай Пархитько с нами, он кандидат исторических наук, доцент РУДН и финансового университета при правительстве. Николай Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Давайте вот как раз оттолкнемся от тезиса по поводу надежных договоренностей. А кто может обеспечить надежность этих договоренностей?
Ну, сразу должен сказать, что на территории, которая сегодня подконтрольна киевскому режиму, такие люди вряд ли есть. Вот, и если договариваться с кем-то, то, конечно же, напрямую с кураторами из Соединенных Штатов Америки, с кураторами киевского режима, я имею в виду. Вот, я думаю, что даже Европа неправосубъектна в этом плане. Поэтому для того, чтобы заполучить хоть какие-либо гарантии, желательно, зафиксированные на бумаге, на договорной основе, то это, конечно, должны быть переговоры с будущим, как мы понимаем, руководством Соединенных Штатов Америки в лице администрации Дональда Трампа. И это должен быть, я еще раз подчеркиваю, юридически обязывающий договор, который должен быть в обязательном порядке ратифицирован как американской, так и российской стороной, и должен содержать в себе соответствующие разделы, включая гарантии безопасности Российской Федерации.
Но то есть я не знаю... Да, но кто может сейчас дать, например, эти договоренности из российских контрагентов, например, по этой теме, потому что противоположная сторона, пожалуйста, на примере того же самого Стамбула. Вроде бы кто-то с кем-то договорился, а потом кто-то решил, что можно по одному звонку все это там, через шантаж, угрозу, манипуляции, подкуп, не знаю, как это было на самом деле, полностью все это разрушить. Более того, даже если это будут, например, американцы, какие гарантии они могут дать, если резолюции Совета Безопасности или еще какие-то документы во многом не являются для них какими-то обязывающими?
Евгений, а понимаете, в чем проблема? Если говорить о Стамбуле, то там на самом деле все достаточно прозаично. То есть там дошло до того, что обе стороны уже даже парафировали этот договор.
Да.
Но господин Джонсон почему-то счел, ну, понятно почему, что этот договор не должен быть заключен, что как украинской стороне, так и российской нужно продолжать эту войну и, в общем-то, хуже всего происходит в украинской стороне, мы это понимаем, потому что они нет, а мы да. А что касается возможности выхода из этого тупика, я с вами согласен, что даже подписание этого договора, ну, предположим, американской стороной, да, даже, образно говоря, гипотетическая подпись президента Соединенных Штатов под этим договором не гарантирует нам исполнение этого договора при приходе уже другой американской администрации, как они делали не раз, да, то есть, ну, Трамп рано или поздно уйдет, и на его месте придет другая администрация, допустим, демократическая, и они скажут, а все, что делала предыдущая администрация, это неверно, мы отзываем нашу подпись. Ну, как это было со сделкой с Ираном. Вот, да. Я согласен, но, исходя вот из тех вводных данных, которые у нас есть на сегодняшний момент, да, ну вот, как русская поговорка говорит, из двух зол выбирают меньше. Да. Вот из всех зол, которые мы в настоящий момент наблюдаем, вот все-таки наличие юридически обязывающего договора, причем не временного какого-то перемирия, да, а именно фундаментального мирного соглашения, как говорит наш президент, это, конечно, наиболее предпочтительный вариант для нас. И, честно говоря, я не питаю прям огромного оптимизма от прихода администрации Трампа. Я не считаю его ни миротворцем, ни там, тем более пророссийским президентом, ни в коем случае. Но вот выбирая из всей возможной конъюнктуры, которая могла бы сложиться, я считаю, что все-таки это договороспособный вариант. И надо попытаться, причем я подчеркиваю, попытаться использовать это для достижения мира. Ну, посмотрим, насколько это будет возможно, потому что, опять же, как неоднократно говорил наш президент, мы будем исходить из ситуации, которая складывается на земле, а ситуация на земле изменяется не в лучшую сторону для наших оппонентов. Вот, поэтому, может быть, и условия, на которых мы будем настаивать, тоже будут жестче со временем, им придется их принимать. Ну, посмотрим, как это будет складываться. На самом деле, вот сейчас у нас вот конец декабря, получается, 24-го года, вот в данный момент, на момент беседы с вами, я не вижу каких-то вариантов для достижения мирного соглашения. Да, а вот после инаугурации Трампа, там посмотрим, там, по крайней мере, юридически будет о чем говорить.
Но не пытаемся ли мы, как раз заявляя о неких договоренностях, о том, что вот хорошо бы сесть за стол переговоров, нам нужны гарантии, искать черную кошку в темной комнате?
Нет, мы просто действуем в соответствии с собственными национальными интересами. И по большому счету, знаете, вот об этом уже немножко забыли. Но если вы отмотаете немножко время назад, на декабрь 2021 года, это был момент, когда последний раз Российская Федерация выступала с мирными инициативами относительно гарантии ее безопасности, если помните.
Да,
конечно. Которые были отвергнуты, проигнорированы там и так далее. В принципе, мы не предлагаем ничего нового. Мы стоим на своем. Мы ни у кого ничего не забираем, ни у кого ничего не отбираем. Мы стоим на своем. Вот наша позиция в этом плане незыблема. Только изменилась ситуация на земле.
Да,
конечно.
Но при этом американцам объективно ни горячо, ни холодно от того, что сейчас происходит на Украине, потому что у них есть свой глобальный концепт, как должно быть устроено в Евразии. А это для нас, мы упираемся в... Для нас считается очень болезненным вопросом расширение НАТО, например. Американцы находятся далеко. Понятно, что взаимного уничтожения там не будет, как бы кто периодически не потрясал ядерными дубинами. И по факту получается, что американцы здесь находятся в какой-то позиции, но чуть ли не разыгрывающих как раз этот мяч. Вот в чем проблема. То есть с точки зрения там победы на Украине, понятно. Но кажется, что вот если американцы сочтут нужным, что для них сейчас это будет интересно, Трамп, скорее всего, выйдет даже с каким-то пакетным соглашением, потому что просто так говорить, окей, мы погорячились, там, забираете, мы признаем, снимаем санкции и даже внеблоковый статус Украине для вас гарантируем, вряд ли он на это пойдет.
Знаете, я с вами соглашусь частично.
Пожалуйста.
Частично, да. Вряд ли он на это пойдет, полностью согласен с этим. Но что касается вот американцев как разыгрывающей стороны, здесь я внес бы небольшую коррективу.
Да.
Дело в том, что, опять же, отталкиваемся от Трампа. Трамп это кто? Это прежде всего, конечно же, бизнесмен. Да? Это бизнесмен, который считает деньги. Американские налогоплательщики, они при Байдене задавали очень неудобные вопросы. Куда идут наши налоги, в чем мы в эту Украину вкладываемся, где результаты, да там еще коррупция, да там еще воровство, да там то, да сё, да давайте аудит проведем, да проверим. Зачем вообще американские налогоплательщики, образно говоря, снимают с себя рубашку ради того, чтобы на Украине продолжалась война? Кстати, не знаю, правда это или нет, но говорят, что большая часть американцев даже Украину на карте мира не найдут. Ну, давайте считать, что это так. Вот, Трамп, он другой. Он умеет считать деньги. Он задаст тот же вопрос. А чего ради, собственно говоря, я буду вкладываться вот в эту черную дыру? Для чего? Какая выгода от этого материальная, прежде всего? Какая выгода от этого?
Ну как, сдерживание России, ослабление какое-то. Как раз, как это, лишение возможности налаживания диалога с Москвой.
Ослабления России точно нет, потому что за время проведения СВО Россия стала первой военной державой мира. Это ни в коем случае не мои данные, это данные как раз американской стороны, которые признают это, что российские вооруженные силы на сегодняшний день, как бы им ни хотелось бы того, являются самыми мощными в мире. Этого не было в 22-м году. Вот это есть сейчас, в конце 24-го. Этого они достигли своими действиями.
Понятно.
Вот. Экономически Соединенные Штаты Америки ничего, кроме убытков, относительно Украины не несут. Политические дивиденды, ну, может быть, какие-то еще и они могли для себя извлечь в 22-м году, да, подняв там на гребень вот эти лозунги там о вторжении, о недопустимости нарушения устава, вон там вот это все. Сейчас это все кануло в лету. Поэтому я убежден, что Трамп будет все-таки искать выход. Понятно, что приемлемо для себя, это не должен быть Афганистан второй, да, где люди с самолетов выпрыгивают. Но он будет думать, как ему, сохранив лицо, избавиться от этого чемодана без ручки в конце-то концов.
Понятно.
Потому что это уже становится себе дороже. Я думаю, что все-таки он будет рассуждать из этих соображений.
Спасибо большое, Николай Петрович. Я вас благодарю. Николай Пархитько был с нами, кандидат исторических наук, доцент РУДН и финансового университета.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Крушение танкера в Керченском проливе будет присвоен статус федеральной чрезвычайной ситуации. Глава Крыма Сергей Аксенов сделал такое заявление. Он говорит, что будет комиссия. Было доложено президенту, что, значит, было доложено президенту о ситуации и по решению руководства присвоен этой катастрофе статус федеральной чрезвычайной ситуации. Соответственно, когда присваивается такой статус, это значит, что будут какое-то дополнительное финансирование, будут какие-то дополнительные силы для ликвидации последствий привлекаться. Как ранее МЧС сообщало, работы по сбору и вывозу грунта, загрязненного мазутом, ведутся на 5 основных участках общей протяженностью 54 километра. С начала работ в Краснодарском крае собрано и вывезено 23 тысячи тонн загрязненного песка и грунта. Так, по информации экстренных служб, танкера, вот, которые потерпели как раз крушение, перевозили 9 тысяч тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов. Владимир Лифантьев с нами, член общественной палаты, член комиссии по экологии и устойчивому развитию, эколог. Владимир Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, коллеги, пожалуйста, можно ли сейчас все-таки оценить последствия катастрофы, потому что толкований много от того, что один сезон могут в Крыму на Черноморском побережье пропустить курортный, до того, что там 10 лет нельзя плавать?
Слушайте, мы должны четко понимать, что оценка ущерба экологического бедствия, она не в сезонах измеряется. То есть, если мы помним историю с разливом нефтепродуктов, а там я в Норильске, а я напомню, там было там около 1000 тонн, то есть, кратно меньше, там оценивалось это дело в миллиарды. Если же говорить о пригодности Черного моря к купанию, то я сказал бы, что точно в этом году, вот в рамках тех 54 километров, которые сейчас под ударом, плюс, возможно, часть Крымского полуострова, будут не, скажем так, санитарно неподходящими под купание и под отдыхание там, широкого неопределенного круга лиц, потому что мы четко понимаем, что мазут начнет отдавать и выбросы в атмосферу, и там можно будет обжечься об него, и все-все-все-все. Но мы говорим только о условно локализованных 54 километрах, которые сейчас нам известны, и я надеюсь, они не увеличатся, а все побережье Черноморского пляжа, оно несколько больше, и там уже за условным Геленджиком, там пляж чистый, и отдыхать сколько тебе влезет. То есть пострадает только Анапа и, возможно, часть Крымского полуострова. Все зависит от того, как сейчас будут ветра и как ветра погонят мазутные пятна, которые еще находятся в море.
Насколько, с вашей точки зрения, все-таки грамотно, четко, может быть, оперативно организована работа по ликвидации последствий? Потому что, ну, когда подобного рода катастрофы происходят, сразу сравнивают и вспоминают протоколы, которые, там, например, раньше задействовали при аналогичных каких-то катастрофах? Протоколы ликвидации.
Ну, эти протоколы ликвидации сейчас, прямо скажем, крайне неуместны. Во-первых, потому что у нас иная государственная модель управления. Во-вторых, потому что сейчас, ну, большинством двигателем, то есть основным двигателем массовым всей уборки являются жители Анапы и приехавшие волонтеры. То есть, да, есть МЧС, да, есть согнанные муниципальные служащие из Краснодарского края. Да, у них есть структура, они большие молодцы, они друг друга видят, их мешки никуда не уплывают. Но каждый житель Анапы очень хорошо понимает, что если море останется, пляж в Анапе останется загрязненным, то именно он останется без доходов от туристов, и все стараются помогать, плюс работа с птицами. То есть очень большой объем людей, которые стараются участвовать в этом процессе добровольно. А добровольность, она помимо того рвения, которое существует, к сожалению, требует особого типа модерирования. То есть те кадры, которые были с уплывшими обратно в море мешками с мазутом, это просто от того, что люди не... Ну, то есть они убрали часть берега и не сообщили или сообщили недостаточно настойчиво в МЧС о том, где стоят мешки с собранным мазутом. Потому что техника есть только у МЧС, и убирает техники только МЧС. То есть, как бы, есть большие проблемы в постоянно нарастающем количестве волонтеров и отсутствие... отсутствие координации всех, потому что я там был, было там 6 тысяч человек, я заболел, уезжаю, на следующий день, говорят, там уже 10 тысяч человек. Когда у тебя организационно на коротком месте появляется плюс 4 тысячи человек, ну, скажем так, с этим даже военные части не справляются.
Основная сейчас сложность при ликвидации последствий, какую бы вы выделили?
Слушайте, там много основных сложностей. Есть проблема на каменистых пляжах, потому что там работа превращается в ручной археологический труд, там никакая техника не зайдет, и там гораздо опаснее, потому что очень быстро уходит мазут под камни в, так сказать, грунтовое основание.
Так.
Есть большая проблема в том, что не весь мазут попал на пляж, далеко не весь, и он взрывообразно с приливом каждый раз появляется, и одно и то же место может быть убрано и 3, и 4, и 5 раз. Ну вот прям и 3, и 4, и 5 раз, потому что сегодня убрали, на следующее утро, ну, ночью произошел шторм, там опять выкинуто. И поскольку это зона с ограничением полетов, 54 километра, очень тяжело мониторить появление новых пятен. Просто потому, что летать нельзя. квадрокоптеры нельзя, и вот все вот это, вот 54 километра каждый раз там на ногах проезжать, ну, это очень тяжело. И большая проблема по спасению птиц связана с тем, что нет или почти нет механизмов содержания птиц после отмывочного периода, то есть в адаптации птиц. После того, как их отмыли, они уже получили сильное токсическое отравление, их отмыли, там обкололи, привели в какой-то порядок, прокапали. А вот после этого девать их некуда. А они должны содержаться и в карантине, и с нормальным питанием. И вот это огромная проблема, потому что, к сожалению, мы понимаем так, мы видим ситуацию, что сейчас там даже каждая четвертая спасенная птица все равно не переживает неделю после спасения.
Ну, хорошо, а остальные животные куда деваются? Есть ли какие-то, может быть, в соседних регионах реабилитационные какие-то центры, которые можно оперативно
везут,
развернуть?
В соседние регионы
можно.
Везут с первого дня из Краснодара, Ставропольский край, я слышал, и дальше везут. Но проблема в том, что морские животные, они должны находиться в водоеме.
Ну, конечно.
А когда у тебя одновременно там три центра работают, каждый центр на вчерашний день уже там порядка 1500 птиц отмыл, найти водоем на 4500 птиц почти нереально. И вот, вот как могут как-то в частные в частные зоопарки отдают просто на передержку тем, у кого есть водоемы. Я видел даже в бассейне просто плавающих птиц после этой истории. Там рыбу подкидывают, они как-то вот там живут. То есть, но системного решения по реабилитации птиц нету.
А когда можно будет понять предварительные оценки для ущерба для биоразнообразия Черного моря?
Биоразнообразие – это процесс, который считается не месяцами, а годами. То есть мы не понимаем, как это повлияло на популяционный механизм, потому что сейчас зима, и у многих рыб там, ну, в целом, может быть, сейчас начинается репродуктивный процесс. Мы не понимаем, на какой объем птиц это повлияло, потому что там даже никто не сел и не посмотрел сейчас, возможные миграционные какие-то карты, сейчас кто вообще должен был появиться, кто должен был улететь.
Понятно.
То есть вот эта оценка будет даваться на самом деле именно по биоразнообразию научным сообществом на протяжении нескольких лет, потому что мы даже всего влияния сейчас пока не видим.
Спасибо большое.
Да,
Владимир Валерьевич, благодарю вас. Владимир Лефантьев был с нами, член Общественной палаты России, член комиссии по экологии и устойчивому развитию. Он эколог. Так, на пляжах Кубани после ЧП с танкерами, как отчитывается губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, налажено... как раз система обнаружения и уборки нефтепродуктов. На побережье моря Кубани начался отлив, что упрощает очистку скрытого под песком мазута. Так, Кубань нуждается в федеральных ресурсах для утилизации загрязненного мазутом песка. Это тоже заявление губернатора региона Вениамина Кондратьева. Но вот глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что крушению танкеров в Керченском проливе будет присвоен статус федеральной ЧС. Это значит, что будут задействованы средства, как раз выделенные из различных ресурсов, в том числе из федеральных, чтобы помогать в ликвидации последствий. Собрано сейчас, на данный момент, порядка 130 тонн загрязненного мазутом песка после ЧП в Черном море. А все города Кубани, все города и районы Кубани привлекли к ликвидации последствий загрязнения пляжей мазутом, но при этом, например, в научно-экспертном сообществе говорят, что Кубань может, например, потерять минимум один курортный сезон из-за разлива мазута. Делал такие прогнозы научный руководитель Института водных проблем Виктор Данилов-Данильян. Он предупреждал, что очищенные от мазута берега Краснодарского края придется заново очищать, так как нефтепродукты еще в море остаются. Новости мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем, и в продолжении предыдущей темы по поводу последствий крушения танкеров в Керченском проливе сейчас пришло сообщение, что Государственная инспекция труда в Пермском крае говорит, что семья погибшего члена экипажа танкера «Волга-нефть-212» получит страховую выплату в 2 миллиона рублей. Разлив мазута, напомню, в Черном море произошел после крушения двух танкеров «Волга-нефть» в Керченском проливе во время шторма 15 декабря. К настоящему моменту с пляжей уже вывезли мазут, продолжают вывозить мазут, ну и, соответственно, следственные мероприятия проводятся по тому, как все-таки это могло случиться. И почему это случилось? Судовладелец танкера «Волга-нефть» оштрафован за нарушение трудового законодательства. Компания привлечена к административной ответственности в виде штрафа. Зам. Руководителя Госинспекции труда в Пермском крае Павел Бахтагареев делает заявление. Он говорит, что в ходе расследования установлено нарушение трудового законодательства, выразившееся в непроведении для экипажа танкера обучения по охране труда, обучения по оказанию первой помощи пострадавшим. За выявленные нарушения КАМА «Шиппинг» привлечено к административной ответственности в виде штрафа. Какого именно, не уточняется.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Вице-мэр Москвы объяснил запрет на строительство микроквартир в столице. Микроквартиры в большом доме дают сверхвысокую плотность населения в одной точке, рассказал заммэр Москвы Владимир Ефимов. Это не позволяет сформировать комфортную городскую среду и обеспечить жителей необходимой инфраструктурой. А в интервью РБК он сделал это заявление, комментируя вопрос о введении запрета на строительство однокомнатных квартир площадью менее 28 квадратных метров и двухкомнатных площадью менее 44 квадратных метров. Помните, некоторое время назад случился такой бум в московском регионе, как в Москве, так и в области, строить какие-то микроквартиры, причем 28 метров это еще куда ни шло. Были прецеденты, когда строили, правда, по-моему, это все-таки были не квартиры, а из разряда апартаментов, там были и по 15 метров комнаты, по 19 метров, точнее, целиком вот эта вот вся площадь, которая называется квартиры. А потом было принято решение, что эти микроквартиры строить не будут. Запрет как раз был введен с 1 августа 2024 года. Татьяна Полиди с нами, она вице-президент фонда Института экономики города. Татьяна Дмитриевна, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, а как так, в принципе, вышло, что в какой-то момент был дан карт-бланш застройщикам, и они вот эти микроскопические квартирки продавали, они расходились как горячие пирожки довольно дорого, а потом сказали, что-то не то идет. То есть, получается, стратегии какой-то в строительстве жилья не наблюдается?
Ну, как так получилось?
Да.
Вообще в законодательстве есть там разные группы требований к строительству жилья. Да? Есть группа требований безопасности, есть ну, некие там характеристики, связанные с градостроительными параметрами. Угу. И вот эти градостроительные параметры, в том числе и размер жилой единицы, это не требования безопасности, это вот некие, ну, такие, будем говорить, некие качественные характеристики, влияющие на морфологию застройки города. Какая должна быть этажность, какие должны быть там предельные отступы от границ земельного участка, то есть такие проектировочные, планировочные параметры. Угу. И действительно, в перечень таких параметров, ну, и сегодня, в соответствии с градостроительным кодексом, размер, минимальный размер жилой единицы не входит, да, он не является обязательным параметром регулирования. Но действительно, с точки зрения объективной, если мы в мегаполисе начинаем строить очень маленькие вот эти юниты по 10 метров, например, по 15. Uh-huh. Почему я это подчеркиваю? Потому что сейчас те минимальные нормативы, которые введены, ну, требования, скажем, не буду называть это нормативом, они все-таки остаются довольно маленькими по-прежнему, да, потому что 20 метров на... Это все равно очень мало. Вот, а задача состоит, ну, не уйти совсем в абсурдные значения. Вот 10-15 метров какие-то. Помните, даже вы термины типа там смарт-квартира. Что в ней такого смарт?
Клетушечка. Клетушечка небольшая.
Да, 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 да. Кто-то даже пошутил как-то на одном форуме о том, что это чтобы человек уже привыкал к своей будущей жизни, да.
Ну, что-то в этом роде, да. Но по факту mm-hmm. получается, что все-таки. Значит, ответственные лица признают, что была, ну, видимо, через этот запрет была допущена определенная ошибка, потому что какое-то количество, какой-то объем этих квартир был продан, какие-то люди цеплялись за это, лишь бы от кого-то съехать, но при этом там большую семью там заводить невозможно, но зато есть московская регистрация, которая дает поликлиники и другие блага цивилизации. Правда, сейчас я встречала тезисы, что как так, вы микроквартиры не разрешаете строить, а теперь жилье становится менее доступным, а тут хотя бы там 3 квадратных метра есть.
Ну, да, здесь надо просто понимать, что есть разные задачи при градостроительном управлении. Да. С одной стороны, мы должны стремиться к тому, чтобы жилье было доступно, насколько это возможно, потому что оно не может быть абсолютно доступно всем, это нереально. Мы не можем сделать комфортный город, обеспеченной инфраструктурой, всеми услугами, и чтобы в нем все абсолютно могли купить жилье. Все равно есть некий доходный критерий, некий доходный там ценз, уровень доходов, только выше которых можно приобрести жилье или там арендовать его в том или ином городе. В столичном городе всегда этот ценз выше, и это характерно для всех абсолютно стран. Это одна задача, да. Вторая задача, как я сказала, это все-таки обеспечить вот это сбалансированное устойчивое развитие. И поэтому в рамках инструментов градостроительного регулирования мы должны балансировать между задачками удовлетворения спроса на доступное жилье и все-таки создание комфортной городской среды, где гарантированные права, гарантированные услуги есть, социальные и все остальные другие. Поэтому что я хочу сказать здесь, что для тех семей, для которых жилье недоступно, мы не сможем создать возможность приобрести доступное жилье только путем уменьшения его площади. Эта задача сама по себе нерешаемая, потому что хочешь не хочешь, все равно должна быть какая-то минимальная площадь. Я еще раз повторюсь, та минимальная площадь, которая сейчас установлена, она, ну, согласитесь, она очень маленькая, она не вводит какого-то, нового такого правила, которое отсекает существенную долю рынка недвижимости. А люди, у которых доходы не позволяют, в соответствии с их размером семьи и с их количеством детей, например, приобретать жилье достаточной площади, грубо говоря, в центре города, но они перемещаются подальше, они перемещаются в более доступные районы. Так живет весь мир. Нельзя просто пустить на самотек ситуацию, связанную с расселением в городе, да, вот в пространстве его. И тогда инфраструктурная задача будет неуправляемой. Поэтому, по моему мнению, это решение все-таки разумное для Москвы. А здесь надо тоже рассуждать. Для каждого ли города это нужно? Да, это отдельная история.
Но, Татьяна Дмитриевна, если просто обратиться к тому, каков концепт развития города и строительства в городе, в мегаполисе, потому что, берем там начало 20 века, дома коммуны, да, решали не только практическую, но и идеологическую задачу. Вот нужно было воспитывать свободного человека, нового человека. В старых архитектурных пространствах это сделать было невозможно. Придумали, что он в комнате только спит, а все остальное он делает в каких-то общественных пространствах. Даже были дома, которые строились без того, что там кухня должна быть, потому что предполагалось, что люди будут питаться в столовых ресторанах. Это была какая-то концепция. А вот сейчас все-таки человек, который современный человек, которому нужно жилье, соответственно, каким образом отвечает современная экономика на запросы?
Во всем мире, если мы говорим про крупные города, мы все-таки о Москве сейчас говорим, конечно, на запрос доступного жилья отвечают города путем развития доступного арендного жилья. У нас это по законодательству называется наемные дома, наемные дома коммерческого и социального использования. Вот этот сегмент прежде всего нужно развивать. Именно это жилье принято считать доступным, жильем обеспечивающим трудовую жилищную мобильность и так далее. То есть сама по себе задача приобретения жилья в собственность, это не из области доступного жилья. Нигде в мире это не рассматривается как доступное жилье в собственности, понимаете? Поэтому угнаться сразу за всеми задачками, что мы хотим и в собственности, мы хотим и просторное, и при этом еще дешевое, а при этом, чтобы были все услуги, обновленная инфраструктура, отсутствие ветхого аварийного жилищного фонда, прекрасная коммунальная сеть, это экономическая задачка нерешаемая. Поэтому, конечно, мы знаем, что и так, даже по факту, арендное жилье в плане жилья, которое сдают физические лица другим физическим лицам, составляет существенную долю в таких крупных городах, как Москва. Да, но речь идет о том, что, конечно, необходимо еще заниматься институциональным арендой, то есть цивилизованный рынок найма развивать, где будут профессиональные потенциальные наймодатели, компании.
Доходные дома 2.0, что ли, вы про это?
Именно это, да, именно доходные это. Вот это было, понимаете, 100 лет назад, больше 100 лет назад, и это сейчас остается главным направлением в области жилищной политики по управлению предложением доступного жилья в крупных городах в мире, да, поэтому неизбежно к этому мы тоже подходим.
Понятно. Вот. Спасибо большое, Татьяна Дмитриевна, я вас благодарю. Татьяна Полиди была с нами, вице-президент Фонда Института экономики города. Здесь интересен еще какой момент. Из постановления вот от 1 августа 2024 года, когда был введен запрет на строительство микроквартир в столице, следует, что такая норма вводится для обеспечения благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах. Она распространяется в том числе на квартиры, в которых жилая комната не отделена внутриквартирными перегородками от кухни. При этом их минимальная площадь должна измеряться без учета площадей балконов, лоджий, террас, холодных кладовых, приквартирных тамбуров. А это, видимо, раньше тоже в это включалось. То есть концепция это была. Вот в чем дело. Люди успели купить микроквартиры, купали их как горячие пирожки. А потом оказалось, что сверхсерьезная нагрузка на инфраструктуру идет. Но застройщики-то уже успели получить свою копеечку с того, что они придумали этот концепт. Смарт-квартира. Или как это еще называлось, даже не студии, а какое-то другое очень красивое слово придумали. Хотя на самом деле это вот буквально там 2 квадратных метра, чтобы поспать, 1 квадратный метр, чтобы приготовить, пару квадратных метров, чтобы принять душ и всякие другие процедуры делать. И все, вот, и коридор, чтобы войти, примерно так. Но решили, видите, от этого отказаться, и как раз Ефимов теперь объясняет, почему. Потому что серьезная нагрузка на инфраструктуру шла от этого.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь про нагрузку на детей давайте поговорим. Правительство России осведомлено о проблеме высокой нагрузки на школьников, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он считает, что нужно пересматривать федеральные образовательные стандарты и назвал здоровье детей главным критерием успешного развития государства. Федеральные образовательные стандарты у нас совершенствуются из года в год, но при этом всерьез, в конце этого года особенно, заговорили о том, что дети перегружены. У них слишком много уроков в школе, у них слишком много домашки, и еще у них есть репетиторы, потому что дети по каким-то причинам, например, не успевают осваивать учебную программу в школе, плюс большое количество контрольных проверочных работ, начиная со второго класса, и плюс еще всякие допы. Карате, робототехника, ИЗО, музыка, языки и далее по списку. Чтобы все выросли очень успешными. А в итоге оказывается, что проблема не в том, что дети не слишком успешно растут, а в том, что они перегружены очень сильно и в неврозе пребывают. Дмитрий Казаков с нами, член Совета Межрегионального профсоюза работников образования, учитель, учитель истории. Дмитрий Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а вот какова оптимальная нагрузка на школьника, чтобы понять, что вот он нормально трудится, он не перегружается и, соответственно, не слишком свободен?
Я могу сказать нормальную нагрузку учителя оптимальную. Это 18 часов, то есть 18 уроков в неделю. Вот. С учениками чуть тут есть вариативность некоторая, да, то есть так как ученики учатся с 1 по 11 класс, и, естественно, нагрузка по мере того, когда они взрослеют, она может увеличиваться. Но понятно, что она не может быть беспредельна, вот как сейчас, раздута.
А да, почему она раздута, кстати? В какой момент получилось, что школьная программа, школьная нагрузка оказалась такая серьезная и раздутая?
А тут, знаете, много всяких факторов, да. Ну, один, например, который я могу назвать, что школа превратилась в полигон по испытанию разных нововведений, каких-то новшеств и так далее, то есть который продолжается вообще нескончаемо, постоянно. Ну, под это, естественно, выделяется финансирование. А как лучше реализовать какую-нибудь образовательную идею? Вот. А легче всего это провести через школу, через систему управления образованием, где навязать, сделать отчет, красиво предоставить, показать всем, смотрите, какую конфетку мы красивую сделали. Никто здоровье учителей и детей, естественно, не думает.
Ну, то есть в какой-то момент количество предметов просто увеличилось, или какие-то лишние предметы появились, или много отчетности, или много каких-то допов. То есть вот вопрос в чем здесь? Больше
все
допов назвали, стало
все физически? Это, все это есть. Да, уроки, во-первых, не просто их больше становится, да, их постоянно чередуют, тусуют, меняют, да, то они вводят что-то новое, то потом они это отменяют, потом через некоторые опять вводят. Например, недавно там планировали отменить технологию труд вообще, то чтобы ее не было, или там ОБЖ, а теперь наоборот это увеличивает. Ну и там вводили историю региональной, потом отменили, теперь опять вводят, теперь общество знания убирают, потом... Плюс ко всему куча всяких воспитательных мероприятий, нужных и ненужных. Вот. И там вот, ну, вот это все внеурочная деятельность. Ее тоже постоянно вмешивается в образовательный процесс извне огромное количество структур. Не только Министерство просвещения. Это кому не лень.
Почему, Дмитрий Васильевич, все-таки в какой-то момент появилась концепция, что ребенок должен огромное количество времени проводить в школе и проводить за домашним заданием. Есть же другие примеры, когда ребенок все делает в школе, соответственно, там домашка у него по минимуму, а здесь получается, что у него, по определению кого-то из ваших коллег, двойное урокообложение возникло.
Ну, смотрите, я все-таки не был бы противником, не был бы сторонником отмены домашнего задания. Так. То есть оно должно быть, присутствовать, понятно, оно должно быть адекватным, да, и так же, как и должно быть адекватным количество уроков. То есть все должно быть в меру, и тогда и ученик сможет и учиться по основной программе, и дополнительным каким-то образованием заниматься, выполнять домашние задания. Когда же это не ограничено, то, естественно, все это превращается в профанацию. И учеба в школе, и домашние задания.
Но, с другой стороны, все же течет, все изменяется, и, соответственно, школьная программа, насколько я понимаю, вот в начале, например, Советского Союза, когда программа ликбеза была, там она затачивалась под одни задачи государственные, потом середина существования Советского Союза, потом, соответственно, 90-е годы, 2000-е. То есть, может быть, речь идет о том, что как это, у человека должно быть как можно больше всяких знаний, навыков, и поэтому это все в школьника пытаются как-то вложить.
Нет, задачи государства, это понятно, так. Это бесспорно, это все хорошо, только нужно думать еще не только... Хорошо бы образование было бы, как по мне, ориентировано все-таки в большей степени на... интересы общества и людей, нежели на интересы задачи государства, которые очень часто меняются. Вот, и меняются очень быстро. Вот, поэтому нужно образование для чего? Как мне кажется, образование нужно для того, чтобы именно раскрыть человеческий потенциал, который потом, собственно говоря, будет очень полезен для страны. Не нужно бояться давать учителям свободу выбора и формирование того учебного процесса так, как они это представляют нужным. Вот. Вот в чем дело. Действительно, образование не может быть монолитным и долгосуществующим одинаково. Но оно меняться должно творчески, то есть и учителя этим заниматься должны. То есть нужно доверять и школам, вот, нужно доверять учителям, а не выстраивать жесткую систему, такую очень иерархичную, где учителей просто загоняют в определенные рамки, и, естественно, там ничего существовать такого здорового не может.
А если изучать и отталкиваться от истории вообще образования в нашей стране, вот какой период для вас кажется наиболее оптимальным с точки зрения и загрузки, и качества знаний приобретенных?
Ой, ну знаете, опять же, это такой очень, как бы мне кажется, очень сложный этот вопрос ответить. Это очень упрощенное представление о образовании, да, каждый период действительно имел свои какие-то плюсы, сильные стороны и слабые. Например, 90-е годы вот как раз то самое свобода выбора, получается, появляется куча авторских школ, которые продолжают существовать и давать, и туда дети стремятся поступать, и родители хотят, чтобы там дети учились. Эти авторские школы есть в Москве и не только. Вот. А там советский период был силен технические дисциплины науки, развивались, ну, связанные опять с задачами государства. Это тоже стоит. Даже сейчас мы можем найти некоторые плюсы, если их искать, то нельзя сказать, что российское образование там ужасное, какое-то ужасное, но бюрократия ее, к сожалению, губит. Очень много осталось еще потенциала с тех же 90-х советских времен, вот, которые существуют и живет.
Но просто почему люди ностальгируют именно по советской школе? Потому что советская система была как? Адекватная на общественно-экономическому укладу, а нынешнее нет или что?
Нет, вы знаете, это, мне кажется, некоторый такой есть информационный, что ли, фон, который якобы говорит, что люди ностальгируют по советской школе. В моем окружении люди по-разному относятся к советской школе и, например, к 90-м годам. Кто-то очень в 90-х годах ностальгирует. Это, в общем, ностальгия о прошлом, о молодости чаще всего.
О молодости, не о школе.
Практик, который бы... Не, на самом деле я в школе, и там обо всем. Это тоже нужно понимать.
Все понятно. Спасибо большое, Дмитрий Васильевич. Я вас благодарю. Дмитрий Казаков был с нами, член Совета Межрегионального профсоюза работников образования учителей и учитель истории. У нас не было выбора, нормально учились по одним учебникам, говорит Александр. Так и, ну хорошо, нормально учились в любое время. Есть люди, которые учатся нормально, есть люди, которые учатся отлично, есть люди, которым тяжело дается школьная программа. Ну, сейчас заканчивается постепенный эксперимент, а давайте вот по этому учебнику учиться, а мы вот еще по этому можем учиться, а еще у нас методички есть. Сейчас действительно подводят все к тому, чтобы по всем предметам примерно были одни и те же учебники. А по некоторым вообще точно совершенно по всей стране одни и те же учебники. Я, например, застала тот период, когда период расцвета экспериментов был. Хочешь учебник такой, хочешь учебник сякой. Все, что это сейчас, только с высоты прожитых лет, понимаешь, что в этих учебниках, может быть, действительно закладывалось какая-то, ну, в учебнике истории или обществознания, какая-то идеологическая такая подоплека, если особенно это были, например, там, учебники, соответственно, там, каких-то частных издательств, например. Вот. Но тогда это криминалом не казалось абсолютно. Не знаю, что им там в школе вкладывают, но есть ощущение, что учимся мы только дома и у репетиторов, а школа только контрольные проводит. Детей вводим в школу просто, чтобы заработать не мешали, чтобы заработать им на нормальную жизнь. Менять систему образования надо срочно. А куда менять, Костя? Есть еще, знаете, какой аспект, Костя, когда вы так рассуждаете? Не в смысле, что школа тотально ужасная стала, а контроль. И гиперопека родительская, она действительно увеличилась, потому что сейчас очень многого требуется еще от родителя. То есть действительно в некоторых школах система выстроена так, что, по сути, она контролирует нас с вами как родителей, насколько мы хорошо с ребенком прошли, например, школьную программу. Есть такая проблема. Но, может быть, это еще и связано с тем, что мы сами на это согласились? Ну, как-то так. Потому что даже себя вспомните, а у вас часто родители вообще уроки с вами делали? Но это же не значит, что, например, мы были умнее, чем наши дети. Нет, совершенно. С кем-то действительно делали, но системно не сидели, не делали уроки с детьми. Даже не спрашивали и дневники не проверяли. И, может быть, там на родительское собрание сходили пару раз за 10 лет, и все. Сейчас это выглядит все несколько иначе. Может быть, потому что и поколение родителей тоже поменялось. Это же симбиоз. Понимаете? Ничего не заставляли особо. Если двоечник, вытягивали на тройку в ПТУ, говорит Александр. Так, 7373-948. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Доброе утро, Александр.
Да, доброе утро. Я вам завидую, Александр, если у вас еще утро.
Я волнуюсь.
Вы волнуетесь. Не волнуйтесь. Да, и пожалуйста, про школу.
Эту тему вообще надо обсуждать каждый день.
Мы так и делаем примерно.
Так. У меня вопрос такой, сейчас тест для россиян. Убрать физкультуру из школ.
Почему?
У нас очень много построено спортивных объектов, которые не эксплуатируются, как положено.
И физру из школы убрать.
Школу поставить только детей со специальной медицинской группой и начальную школу.
Почему? А куда всех остальных-то девать?
А вы знаете, что у нас в залах в 90% школах занимаются по 2-3 класса одновременно?
А, ну, может быть, где-то занимаются, не знаю, не сталкивалась с этим. Так когда в чем в тезис-то ваш в чем? Тезис-то ваш в чем?
Здоровье детей.
Здоровье детей. Поэтому физру надо из школы убрать. Интересно. Много проставят спортивных объектов. Нет, есть вопрос, конечно, к дополнительному образованию. Почему оно платное? Это тоже несправедливо. По идее, хорошо бы, чтобы оно было бесплатным. Но все же хотят на всем заработать. Потому что, как это, дети, подготовка к рождению детей, это такая бездонная, не знаю, что-то такое бездонное, неограниченное, на чем колоссальные деньги можно делать. Поэтому, ну, есть люди, которые говорят, что грех от этого отказываться. Географию, помню, зубрили, только теорему Пифагора и помню, потому что билет выпал этот, говорит Александр. Ну, вы еще пишете, кстати, грамотно, Александр. Опять же. Вот я бы поспорил, наше поколение точно умнее и самостоятельнее, говорит Костя. Да не сказала бы, что оно умнее, Костя. Ну, правда. Не поддавайтесь ошибке выжившего. Правда. А по поводу самостоятельности, ну, я согласна. Но мы же сами не готовы далеко детей отпускать. Там дороги всякие, опасности и прочее. А раньше тоже было, ну, ключ на шею в 5 лет, и давай, давай вперед через лес к бабушке. Тоже ошибка выжившего, опять же. Не абсолютизируйте, Костя. Все не так страшно на самом деле. Хотя, конечно, дети устают, это объективный факт. 15 часов новости, мы продолжим.